Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Будущее наступило буквально накануне каникул Государственной Думы, когда был внесен законопроект о том, что российские IT-компании не могут иметь более 20% уставного иностранного капитала. По сути, это может означать, что крупнейший интернет-гигант российский Яндекс может перейти под контроль государства. Возможно ли национализация Яндекса? Что это будет означать для лидера отрасли? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
В Госдуме рассмотрит законопроект о значимых для России интернет-ресурсах. Автор законопроекта, депутат «Единой России» Антон Горелкин, предлагает установить критерии, по которым сервисы будут признаваться значимыми для российской сетевой инфраструктуры. Доля иностранного капитала в таких ресурсах ограничивается 20%, а владельцем такого сервиса сможет выступать только российское юридическое лицо или гражданин России. Значимость ресурса будет решать специальная правительственная комиссия на основании предложений Роскомнадзора. Служба будет оценивать количество пользователей сервиса, состав и объем накапливаемой информации и ожидаемый эффект для развития в России коммуникационной и информационной инфраструктуры. В случае принятия закона правительство сможет устанавливать ограничения для сбора и обработки информации таким ресурсом о пользователях на территории России, а также в случае нарушения условия 20% запрещать его рекламу. В первую очередь законопроект нацелен на такие гиганты российского IT-сегмента, как Яндекс и Mail.ru Group. В правительстве не очень рады законопроекту. Глава Минкомсвязи Константин Носков выступил против, назвав Яндекс и Mail.ru национальным достоянием. Тем временем, на фоне законопроекта, акции Яндекса уже потеряли в цене на американской бирже, опустившись на 3,6%. Уже принятый закон о суверенном интернете, аналоги великого китайского фаервола, изолирует сеть только технически и не затрагивает экосистему интернет-бизнеса в России. Это досадное упущение, по-видимому, и решил исправить автор законопроекта о значимости интернет-ресурсов, депутат от «Единой России» Антон Горелкин.
У нас в гостях сегодня Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group.
Добрый день.
И Михаил Климарев, директор общества защиты интернета.
Здравствуйте.
Акции Яндекса, как я помню, в течение часа рухнули на NASDAQ, там потеряли миллиард долларов капитализации. Так что здесь это все, конечно, подвешено. И вот я думаю, собственно, что происходит, если посмотреть на российскую экономику. Посмотреть на банковский сектор, где 70% уже национализировано. Угу. Посмотреть на авиакомпании, да, что произошло с Трансаэро. Просто возникает вопрос, а почему Яндекс до сих пор на свободе?
Яндекс, на мой взгляд, не на свободе, потому что золотая акция принадлежит Сбербанку. Компания полностью подконтрольна государству, и исходя из того, что компания делает в России, с точки зрения цензуры, с точки зрения того, какие новости в Яндекс.Новостях отражаются и как, это явно влияние государства. Это не нравится сотрудникам Яндекс, которые выступают за свободу, тем не менее, они подчиняются тому, что происходит. И государству нет необходимости национализировать Яндекс как таковой. При этом компания формально российской не является, потому что
в Голландии
зарегистрирован головной офис, налоги уплачиваются как здесь, там, так и там. Угу. То есть формально вывести в российскую юрисдикцию Яндекс или другие компании можно, но зачем? Это абсолютная свобода делать бизнес там, где это выгодно. И мне кажется, регулирование здесь не нужно. Что будет дальше? Да, пытаются закрутить гайки зачем-то. Я не очень понимаю, зачем с точки зрения смысла, потому что государство Яндексом не сможет управлять более эффективно, чем делают это сейчас. Яндекс, как лидер отрасли, к сожалению, очень сильно сдает позиции идеологически. У компании сегодня нет явного лидера внутри компании. Аркадий Волош на эту роль, к сожалению, претендовать как владелец компании, как один из основателей, он не может. Тигран Худовердян, который сегодня должен выступать в качестве лидера, он является боссом, он является человеком, который возглавляет компанию, но лидером не является. Поэтому сегодня Яндекс, скажем так, на перепутье, и все, что делает компания, вот новые направления развития, оно достаточно сильно буксует. Исторически заработанная высота, которая есть, это рекламный рынок в первую очередь, доходы с рекламного рынка, да, они держат здесь свои позиции. При этом Яндекс, теряя в конкуренции, там уже Google проигрывая в этой конкуренции, они охотно прибегают к административному ресурсу, что переформатирует компанию и отношение внутри компании к Яндексу. То есть люди понимают, что компания прибегает к административному ресурсу.
То есть для регуляции рынка они, да, апеллируют к государству как регулятору здесь?
Конечно. Ну, то есть, условно говоря, та же Федеральная антимонопольная служба, которая вынесла несколько решений против Гугла в пользу Яндекса, решения достаточно спорные, на мой взгляд. Тем не менее, это обсуждалось многократно. Я не против протекционизма как такового. Но если мы оказываем протекционизм нашим компаниям, надо все-таки это оборачивать в некую идеологию, а не делать из раза в раз уникальными случаями исключения и прочее. Яндекс стратегически работает с государством, работает с Москвой, московским правительством. Очень плотно, очень тесно. Есть проекты, от которых многое зависит. Делать из этого секрет, ну, это секрет Полишинеля, нет никакого смысла. И то, что такая спайка будет продолжаться и усиливаться, однозначно да. Поэтому протекционизм – это тоже нормально. Но, наверное, вот такие законопроекты, ну, да, они не на пользу ни государству, ни Яндексу.
А в чем могла быть суть этой инициативы? Может быть, сейчас идут какие-то закулисные переговоры, и мы осенью узнаем, что есть какой-то интересный крупный собственник, покупатель долей акций Яндекса?
Я на этот вопрос ответить не смогу, но то, что в тренде у нас сейчас происходит, это приватизация прибыли, национализация убытков, вот эта вот летучая фраза, да, она как бы действует совершенно. Да? С другой стороны, надо же понимать, что государство – это не какой-то один человек. Это же очень много людей, очень много акторов, которые там пытаются максимизировать, опять же, свои ништяки, да, и минимизировать свои риски. И, собственно, вот, ну, то, что мы видим, это вот как раз именно то и происходит. Есть кусок в виде такой интересный, который, в принципе, почему бы его не съесть в виде Яндекса. Но там же есть еще и Mail.ru Group, который уже съеден, да, и, соответственно, эти кусочки очень вкусные, да, их интересно.
Mail.ru в качестве самостоятельного игрока вообще сейчас не рассматривается.
Почему? Он рассматривается, это самостоятельный и операционный, и стратегически это самостоятельный игрок, который достаточно активно ведет игру на рынке.
Ну, в отношении к государству.
В отношении государства у них нет таких точек пересечения ключевых, болезненных, как это есть у Яндекса. У Яндекса есть сервисы и проекты, которые действительно напрямую зависят от доброй воли государства. Ну, например, если мы рассматриваем Москву и Яндекс.Драйв, без Москвы реализовать этот проект, фактически без государства, называю вещи своими именами, невозможно. Если мы говорим про Яндекс.Новости, которые влияют на новостную повестку, они влияют на новостную повестку, да, цензура – это необходимый элемент этих новостей. С точки зрения государства эта цензура осуществляется, несмотря на то, что Яндекс уверяет, что это не так.
Что это алгоритм, это но алгоритм. На самом деле это все, вот, мне кажется, видели с последними митингами, да, московскими.
Это не алгоритм, это люди, которые управляют в ручном, да, режиме. Меня несколько пугает то, что Яндекс делает с точки зрения голосовых помощников. Потому что то, что называется ошибками, когда человек осознанно отключает Алису для того, чтобы Алиса не слушала разговоры, из-за ошибок в софте Алиса продолжает слушать разговоры. И они передаются на сервера Яндекса, и за руку ловили компанию. До этого, еще до существования Алисы, когда был Яндекс.Навигатор, который неожиданно в силу ошибки, это разбиралось технически, некая ошибка, передавалась все, что записывалось в машине, когда человек ехал. То есть это же такие мини-скандальчики, которые связаны с тем, что есть технологии, которые обществом де-факто не контролируются вообще. Что делает Яндекс, куда он передает. Даже вот Яндекс.Станцию, которую они выпустили как первый собственный продукт железячный, там даже сделали специально кнопку, которая отключает микрофон, физически отключает, для того, чтобы человек был уверен и поставил к себе домой эту станцию и использовал. Но основное нарекание, которое есть в Рунете и о чем говорят люди, они не верят компании, потому что есть такой лейтмотив, что Яндекс плотно сотрудничает с государством. Поэтому люди говорят, я не поставлю Алису или не куплю никогда колонку или другой продукт компании, так как я не хочу, чтобы товарищ майор слушал все, что происходит в моей семейной домашней жизни. Этот лейтмотив, он отрабатывается пиаром Яндекса, пытается отработаться, но тем не менее он как шлейф идет за компанией, потому что не верят просто люди.
Ну, потому что раньше только такой шлейф тянулся за Касперским, да, как, да, некое, так сказать, сейчас после дуровской истории за ВКонтакте, да, что, так сказать, да, товарищ майор сидящий. А вот сейчас что, и Яндекс действительно стал одной из таких?
Это вообще ко всем, на самом деле, к российским корпорациям, компаниям.
Как бы больше не осталось такой, так сказать, каких-то заповедников либерализма сетевого?
Российские компании работают по российским законам. Ну, как бы они не могут их не отвечать, потому что ну, они же здесь находятся, да, то есть для, них, для них нарушение российских законов обозначает, ну, как бы конец бизнеса. Это же не только, ну, как бы если среди крупных, не только интернет-корпорации, это же интернет-провайдеры. Поэтому там у них есть, там, есть СОРМ, есть пакет Яровой, есть так называемый организатор распространения информации. И они все должны отвечать этим законам. И да, и государство прямо и честно говорит, ну честно, наверное, открыто, наверное, надо сказать, о том, что они планируют... Не государство, наверное, все-таки. Такое слишком широкое понятие государства.
Да, ну, акторы.
Силовые структуры говорят, что да, мы будем следить, да, мы будем записывать, да, мы будем это использовать. Все, все сказанное будет использовано против вас. Ну, вот такой вот орал буквально.
Ну, не совсем так. Никто не говорит, что против вас. Говорится о том, что накапливается некий объем информации, который действительно может использоваться. Есть два сложных места, потому что СОРМ в разных редакциях, он существует достаточно давно. Он просто...
СОРМ уже лет 10, по-моему.
Больше. Да, даже 15, он начинает, да, да, он начинает накатываться просто на современные реалии, на современные мобильные сети, на интернет-провайдеров. И здесь, конечно, если говорить про законодательную власть, у нас есть не просто перегибы, а люди просто не понимают технических подробностей. Они живут в какой-то своей реальности с единорогами. Но вот пакет Яровой, например, когда появилось предложение сенатора Озерова и Ирины Яровой, я просто на коленке посчитал, какой объем носителя информации нужен. Это объем, превышающий все, что производится в мире в течение года. Для того, чтобы просто все это хранить.
Не то, что даже анализировать.
Анализировать там речи даже не шло. Второй момент. Большая часть информации, она шифруется.
Это полугодовой трафик, то, что, да, что да. изначально шло у Яровой. Да.
И когда... При этом, понимаете, как... Окей, у нас чиновники не любят экспертов, не любят людей из бизнеса. Они им не верят, потому что им кажется, что можно всегда договориться. В технических вопросах договориться невозможно. Нужно понимать, что ты делаешь. Для этого нужно получить минимальную экспертизу. Экспертизу с рынка. И когда те же операторы объясняли вот буквально на пальцах и говорили, ребята, вот смотрите, вот такой объем информации, эта информация бесполезна, потому что она зашифрована. Следующий шаг, знаете, какой был? Расшифруйте. А когда объясняют, что это невозможно сделать, в принципе, никак, то есть это невозможно, происходит уже как бы ветвление, вот то, что происходило, например, в Казахстане. Там же точно такие же люди сидят. Ну, скажем так, наши чиновники даже более подкованы, чем там. Там попытались просто осуществить атаку человека посередине. То есть дать сертификат для того, чтобы перехватывать, расшифровывать трафик. И в итоге это все навернулось медным тазом, потому что это невозможно. То есть Казахстан себя поставил вне правового поля. Фактически они как государство показали, что они собираются перехватывать трафик, и это неправильно. И технологические компании, которые не российские, американские в большей части, европейские, они просто сказали, нет, мы на это не пойдем.
А в Китае как с этим обходятся?
Знаете, в Китае, мне кажется, вот Михаил лучше расскажет, но если говорить про китайскую историю, она очень простая, она многоуровневая. Политически принято решение, что китайцы должны вариться в собственном соку внутри Китая. WeChat, Weibo и другие сервисы. То есть есть замена всего, что существует, аналоги того, что существует на Западе. Они развиты, они пользуются популярностью. Плюс есть языковой барьер. Западные компании не выходили в Китай очень быстро, что дало им фору и время. С российским рынком все иначе, потому что Facebook появился изначально.
Ну, там мы на западных платформах сидим.
Изначально и плотно. Тем не менее, ВКонтакте у нас появился и популярен во многом за счет пиратства, которое там было изначально. Если мы говорим о Китае, экономически выстроена такая модель, что в VPN-туннеле есть. Но как только благосостояние людей стало расти, они смогли покупать VPN, стоимость VPN-ов подняли внутри Китая еще выше, чтобы могли пользоваться ими единицы. Закрывают какие-то общераспространенные каналы и прочее. Некоторые сервисы просто на уровне провайдеров гасятся. То есть пытаются ограничить все, что возможно. Плюс в Китае есть то, чего нет у нас. В Китае существует цензура. Если мы говорим, вот сейчас 30 лет прошло с событий на площади Тяньаньмэнь. В Китае в интернете ощущение, что никаких событий не существовало вообще. То есть любые упоминания, которые появляются, автоматически вырезаются. Любые аккаунты, которые пытаются продвигать, автоматически гасятся. Более того, как только кто-то пытается обыграть хоть как-то эту историю из брендов, например, начинается волна, что, например, упоминание такого-то бренда просто невозможно. И он исчезает из вот этого пространства вообще.
Ну да, класс. Там идет зачистка уже на уровне контента, не то, что кто нужно перехватывать. Вот китайский пример. В Китае обходится без национализации, как я понимаю, да, и Alibaba, и Tencent, они частные компании, но они сотрудничают.
Нет, это не частные компании, они с государственными инвестициями. То есть там немножечко другая ситуация, там у государства достаточно. Ну, на самом деле Китай богатая страна.
Очень.
Вот. И сейчас, по-моему, там по уровню жизни даже, да, мы ниже, чем Китай. Там, если кто-то думает, что китайцы живут хуже, чем россияне, то нет. Ну, по крайней мере, там западные, юго-западные регионы.
Ну, зависит очень сильно. Ну,
зависит, конечно, от региона. Во-вторых, они с самого начала поняли, что за интернетом будущее. Не знаю, как это получилось, но, возможно, из-за эффекта просто того, что страна слишком большая, очень большая. И они вначале же в интернет не пускали всех, точнее, не так сказать надо. Они в интернет пускали не всех, кого попало. Пускали исключительно ученых. Ну, там кто-то в университетах работал, кто-то там на производстве работал. И до 2007 года каждый пользователь интернета должен был подписать специальную расписку о том, что он там обязуется не ходить там на
такие сайты,
сайты, да, которые запрещены. Вот. Но сам вот этот великий китайский фаервол, его начали строить с 99 года. И вот в 2007-м только построили. Вот 7-8 лет его строили, и строили, наконец построили. То есть там другой совершенно путь, по-другому все устроено. Ну, например, в Китае всего существует 5 операторов связи, которые имеют право трансграничного трафика. У них очень там сложное, тяжелое такое оборудование. У нас в России просто нет необходимости в таком количестве, такой мощности оборудования. Но, тем не менее, у них вот там есть несколько, там 10 точек, географических точек, куда приходят каналы из-за рубежа. Собственно, им удается фильтровать зарубежный трафик, зарубежный интернет именно по одной простой причине, что таких точек всего 10, операторов, их на самом деле 3. Это China Mobile, China Unicom, China Telecom.
Каналов меньше, и они более контролируемые.
Да, они более контролируемые. Это было давно. В России, мы мониторим постоянно, у нас есть такой индекс связанности, мы его называем, 3500 таких связей. У них, грубо говоря, 10, а у нас 3500.
То есть, у нас гораздо более такая резонная сетевая структура. Еще давно, когда, собственно, эта тема поднималась, я помню, что приходили аналитики, все в один голос говорили, что в России нет одного рубильника.
Нет.
В Китае есть рубильник, а в России рубильника нет. Вот это есть корешковая система, которая проросла в мировой интернет.
Но они сразу строили свою систему с
рубильником. Да, от нуля. Плюс еще, конечно, языковой барьер,
культурный,
графический барьер, да, Китай это...
Плюсом ко всему, сам культурный барьер, он, наверное, даже больше, чем языковый, потому что они не учат языки, они по-другому к миру относятся, они считают, что они находятся в центре мира.
Да, они джунго.
Да,
все вокруг Срединное царство. И, соответственно, свой джунго интернет.
Да, россияне,
другая схема.
Археология будущего. Продолжаем наш разговор о возможной национализации Яндекса. Нужна ли она вообще и что означает законопроект, который был внесен в Госдуму относительно 20% иностранного уставного капитала? Да, по аналогии с тем, что было сделано со СМИ в 2016 году, произойдет ли то же самое с интернет-индустрией? Об этом рассуждает интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергиенко.
Это просто вершина айсберга. На самом деле под ударом окажется любая компания, которая достигнет успеха и будет информационно востребована со стороны потребителей, со стороны пользователей. В данном случае, конечно же, те компании, которые вы перечислили, они являются абсолютно значимыми для российского интернета, для российского сегмента сети интернет компаниями, являются у пользователей в достаточной степени популярными. И можно говорить, что вот в текущей редакции в первую очередь попадут так вот словно в кавычках, под раздачу именно эти компании. К сожалению, реализовать его в достаточной степени легко, и это уже просто то, что касается законопроекта, некая калька от того, что уже происходило. Происходило с агрегаторами новостей, происходило, соответственно, с онлайн-кинотеатрами. И ничего нового с точки зрения философии в нем не привнесено. И реализовать его крайне просто, потому что это административный характер исполнения, отнюдь не технический. То, что вы приводите в пример относительно суверенного интернета или пакета Яровой, там технологическая применимость законопроекта, и там действительно его сложно реализовать. А здесь нет ничего проще в реализации, как просто взять и исполнить. Ну, представьте себе, вы инвестор. Вы поверили разработчикам, может быть, это абсолютно будет небольшая группа, там 5-6 человек, которые пришли к вам с интересной идеей. И вы подумали, что да, это может выстрелить, это может взлететь, и финансируете их разработки. Год, два, и в какой-то промежуток времени сервис, который вы совместно с ними делали, в котором вы участвовали деньгами, становится очень-очень популярным. Ну, например, там в качестве таких привычных для вас уже на слуху сервисов. Это будет Skype, помните его успех, там тот же самый Twitter. Это все делалось разработчиками, рабочими группами, которые не представляют у себя огромных творческих коллективов или корпораций. И в тот момент, когда этот сервис становится популярным, по данному закону он должен быть у вас отобран. Я считаю, что такого класса законопроектов не должно появляться ни в каком состоянии вообще, не говоря уже там отправить на доработку или еще. Сам факт обсуждения будет постоянно давлеть над рыночной стоимостью, над капитализацией компании, над интересом со стороны западных игроков, на закрытости информационного рынка и рынка, соответственно, для интернет-компаний с их сервисами от внешнего мира. То есть это масса отрицательных вещей, и я не могу найти практически ничего положительного, нужного в нем. Но, может быть, где-то между строк нужно читать его как заинтересованность государства или, правильнее сказать, волнение там, того же государства относительно безопасности и относительно потенциальных угроз с точки зрения и кибер, и информационной составляющей. Потом захватить, например, там тот же самый контроль в Яндексе. На что его захватывать? Там и так есть уже золотая акция, например, там, того же Сбербанка. Сбербанк присутствует на борде в Яндексе. Он и априори уже есть этот контроль. Яндекс абсолютно как бы комфортная с точки зрения общения с государством компания. Она никогда там не делала ничего условно за спиной, абсолютно согласованные всегда действия с их стороны. То есть она прекрасная, законопослушная организация. И заниматься там поиском таких вот вариантов, чтобы у них забрать 20%. Теоретически может быть все, но практически как-то очень странно это выглядит, очень как-то так вот сложно и, может быть, даже где-то бессмысленно.
Дмитрий Маринчев, интернет-омбудсмен, все жизнь нашего корреспондента Антона Сергиенко. А вообще Яндекс зависит от иностранных инвестиций? Насколько он зависит от ресурсов или от технологий даже?
Знаете, я, апеллируя к тому, что говорил Дмитрий, скажу одну вещь, которая не популярна как точка зрения в России. Крупные интернет-компании российские сегодня российскими де-факто и де-юре не являются. То есть Яндекс в Нидерландах живет, по сути, да? Если мы говорим про другие компании, это те или иные офшоры. То есть, что в них российского? Российские офисы, которые есть, да, потому что тот же Яндекс зарабатывает основные деньги на российском рынке, попытки выйти на внешние рынки всегда были неуспешными. То есть, Россия это...
А как же его легендарное IPO, когда это было?
Это другая история. Ну, то есть, они занимают деньги, по сути, на западных рынках, на биржах, но с точки зрения не акций, которые котируются на внешних рынках, а с точки зрения того, это вахтовый метод освоения России. То есть они осваивают российский рынок, они получают деньги с российского рынка, которые в пользу там акционеров, инвесторов, они уходят куда-то дальше. Но вопрос-то в другом, что я не обсуждаю, насколько это нужно или не нужно. Но сегодня основной интернет, крупный интернет-бизнес, он российский формально. Да, они находятся в России, они зарабатывают деньги в России, но они не контролируются российским государством как таковым. То есть это контроль добровольный, который они отдали сами, ту же акцию в пользу Сбербанка они отдали самостоятельно, когда они посчитали, что могут быть политические изъяны и проблемы.
Это хеджирование политических рисков было, золотая акция Сбербанка.
Исключительно изначально. Их никто не заставлял под дулом пистолета это делать, они сделали это самостоятельно. Это был их выбор. Но, вы знаете, ну, нельзя сидеть на двух стульях одновременно. Надо делать некий выбор, где вы находитесь. Либо вы там, либо вы здесь. Подобные законопроекты, они действительно очень, знаете, это грубая сила. Заставить их выдавить исключительно в правовое поле Российской Федерации. Насколько это нужно, я не считаю, что это нужно. То есть мы живем в открытом мире, и пусть, если им выгодно работать там, пусть они работают там, как головная организация и прочее. Но сейчас вообще политическая обстановка такая, вот когда мы говорим про изоляцию, там, Рунета, то, что есть в Китае рубильник и прочие вещи. Сегодня, посмотрите вокруг, государство вкладывает огромные деньги в то, что строят дата-центры на территории России. Это бизнес, который развивается в России. Государственные данные хранятся в этих дата-центрах. То есть инвестиции исчисляются миллиардами рублей. И любой инвестор частный, он хочет защитить свои инвестиции от любого возможного негативного влияния. И когда мы говорим про изоляцию Рунета, это, ну, я рассматриваю не с точки зрения цензуры, потому что ее нет по факту сейчас, во всяком случае, а с точки зрения того, чтобы эту инфраструктуру извне нельзя было уронить. Потому что если у вас инфраструктура подвержена внешним атакам, а мы видим, что они происходят по всему миру, Россия не исключение, то нужно защищать свои инвестиции. Те же самые госуслуги, МФЦ и прочее, чтобы была связанность, чтобы все это работало. И с этой точки зрения, вот те 3500 каналов, которые обмены трафиком с внешним миром существуют, сегодня есть очень простой процесс, он экономически обоснованный. Крупные магистральные провайдеры укрупняются, мелкие мельчают. То есть обмен трафиком там, на 80%, он так же, как в Китае, принадлежит...
То есть приходит к одним и тем же крупным провайдерам.
К одним и тем же провайдерам. Более того, если посмотреть на то, что делают мобильные крупные магистральные провайдеры, они укрупняются с точки зрения СОРМа, с точки зрения защиты и безопасности данных. Если вы посмотрите на то, как уходят мобильные российские мобильные операторы с внешних рынков, с бирж, то есть они, вот мы гордились IPO наших мобильных операторов. Сейчас они начинают выходить оттуда для того, чтобы снизить свои риски и строить абсолютно новую инфраструктуру. Это веяние момента такое.
Ну, то есть идет в любом случае процесс национализации так или иначе идет и...
Нет, это не процесс национализации, это процесс закукливания. Я тут с Эльдаром категорически не согласен по поводу противопоставления либо там, либо здесь. Почему нельзя быть там и здесь?
Можно.
Я не очень хорошо понимаю, то есть я вообще не понимаю.
Я отвечу этого. На этот вопрос просто.
Сейчас я задам
Более того, я бы сказал, да, что на самом деле вот с точки зрения IT, именно, да, российский рынок, он маленький.
Да.
Если вы думаете, что, ну, как бы вот Россия большая, там 1/8 часть суши, и вот эти все как бы сказки, то на самом деле, во-первых, живут люди в основном где? В Москве, да, ну, вот вокруг лежащих.
Да.
В Сибири там плотность населения совершенно другая, и это, может сказать, неосвоенная территория. А во-вторых, ну там, я не помню там по числу, но мы даже не в десятке по числу населения среди мировых стран. Поэтому мы маленькая страна, это 1.5% от мировой экономики. А если мы создаем большой и хороший, и крупный, ну, такой значимый IT-продукт, он должен, конечно, выходить на внешние рынки. Если он будет только внутри себя, он будет закукливаться, и он будет проигрывать конкуренцию тем сервисам, которые работают на весь мир.
Ну, там уже Google.
Тому же Google, тому же Alibaba. Потому что они за счет масштаба, да, масштаба и охвата, они имеют больше ресурсов, они имеют больше влияния, они имеют больше внимания. А это сейчас тоже товар. И вот это вот как бы тренд, да, на то, что мы там уйдем в себе в страну, мы там защитимся от рисков. И как бы, да, он на самом деле, это тренд к закрытию бизнеса.
Ну да, да.
То есть, потому что самый безрисковый бизнес – это закрытый бизнес.
Абсолютно не согласен. Я сейчас объясню.
Да.
У нас надо разделять все-таки частный и государственный бизнес. Это абсолютно разные вещи. Есть там частно-государственное партнерство.
Само по себе слово «государственный бизнес» – это оксимарон.
Нет. Я объясню сейчас.
Да,
у нас есть компании, там, IT-стартапы и прочее, которые должны ориентироваться на весь рынок, потому что я абсолютно с Михаилом согласен, закукливаться в России невозможно. Ты либо работаешь на весь мир, либо ты работаешь на очень узкую прослойку, причем многие проекты успешно стартуют на Западе и только после этого раскачиваются здесь. Там успех «Призмы», успех других проектов, да, они, кстати, показательны. Да. И с точки зрения частного бизнеса, я считаю, что он должен работать, это выгодно для всех, и для России, и для людей, которые работают здесь, и прочее, прочее. Теперь давайте смотреть все-таки на то, что происходит по факту, если мы говорим про инфраструктуру. С инфраструктурой все очень просто. Государство в нее вкачивает деньги. Много денег. И с точки зрения тех компаний, кто хочет работать с государством, требование достаточно простое. Вы либо находитесь здесь и сейчас и получаете эти деньги, получаете эти контракты на стройку, и это справедливо. То есть вы можете выбрать, где вам быть. Ну, например, там возьмем Касперского, которого мы не вспоминали сегодня. Касперский создал успешный антивирусный продукт, который работает по всему миру. У них контракты там и в США до сих пор есть, в Азии и прочее, прочее. Никто же не просит Касперского сказать, что откажись от всего мира, работай только в России. Будь там на 100% российской компании, закрой все свои дочки и прочее. Такого разговора даже не возникает. Почему?
Но мы видим, какие возникают риски в связи со связью Касперского, конечно, с российскими силовыми слушаниями в Конгрессе США, и Касперского выдавливают с американского
рынка. Связей как таковых нет, доказательств нет. Более того,
был скандал.
Скандал был, но это бездоказательно. То есть Касперскому пытаются закрыть, так же, как Huawei, китайской компании, пытаются внешние рынки, Америка пытается закрыть. Но вопрос-то в другом, что Касперский не получает государственных денег. Это частная компания, которую создал Евгений Касперский, и он ее развивает. При этом он не пытается жить на государственные деньги, и у него нет этого вот выбора. Инфраструктурные проекты очень тяжелые, большие, и если мы говорим сегодня о компаниях, которые там оптиковолокно по стране прокладывают, это практически целиком государственные компании. Это государственная инфраструктура в том или ином виде владения. И поэтому, создав там... Россия сегодня по телекому является одной из лидирующих стран в мире. Низкая стоимость услуг, которая является катализатором для экономики в целом. Потому что, возьмем для примера Яндекс.Такси. Яндекс.Такси без таких мобильных сетей, как сейчас у нас, просто не могло возникнуть как таковое. Оно есть, оно работает, и они извлекают из этого тоже некую прибыль. И это нормально. То есть государство строит тяжелую инфраструктуру, которая обеспечивает уже экономику во всех остальных областях. Если вы хотите получать эти деньги и работать над созданием, конечно, есть ограничения. Безусловно, по-другому не бывает нигде в мире. Не бывает в Америке, не бывает в Европе, не бывает в Китае, не бывает в России. Но вот рассуждение на тему того, что государство почему-то должно платить, а компания может работать где угодно и вкладывать как угодно эти деньги, но это же налоги, по сути, в том числе.
В целом, мне кажется, вообще такой глобальный тренд пошел. Вот я смотрю, что происходит с Фейсбуком в Америке, да? В частности, да, противостояние администрации Трампа и Фейсбука. Вот какая-то национализация сейчас... вот этого вот пространства интернет-свободы.
Нет, сейчас вот мы немножечко замешали, да, там, мух с котлетами. Вот, во-первых, государство... Если и вкладывает какие-то ресурсы именно в строительство инфраструктуры, то оно вкладывает их безумно, бездумно и совершенно неэффективно. Ну, давайте вспомним универсальные услуги связи, да, вот эти таксофоны, которых... Да.
Безусловно.
И на чьи деньги строятся эти? Государство вкладывает, а кто эту кубышку наполняет? Ее наполняют операторы связи, да?
Безусловно. То
есть, государство само по себе, да, это, еще раз повторюсь, это не какие-то там, да, какая-то одна общность какая-то. Это очень много-много разных акторов, которые там свою сторону тянут. Идея в том, чтобы взять, отобрать у кого-то, да, отнять...
Не, а у кого отнимают?
У операторов связи 1,2% со всего оборота операторы связи платят в фонд универсальной услуги связи. И вот эти деньги потом тратятся на таксофон универсальной услуги связи и на безумные совершенно Wi-Fi точки в деревнях.
Да. Есть такое дело.
Вот эти вложения в инфраструктуру, они, ну, как бы сказать-то, мягко говоря...
Нет, я абсолютно с этим согласен.
Но это ресурсные такие, это каждый, как бы, каждый агент, свою делянку
отрабатывает. Да, то, что Эльдар пытается там, как бы продвинуть вот эту штуку, что вот вроде как бы, да, вот мы запретим, точнее, заставим всех держать персональные данные внутри России, да, это заполнит наши дата-центры, и типа вот это защитит какие-то инвестиции. Во-первых, чьи инвестиции? Ни разу не государственные. Ростелеком не государственная компания, она полугосударственная, но не государственная, там отдельные акторы работают, они строят это тоже на свои деньги, хотя и получают там, да, там через лоб и все такое. Таким образом, рынок-то не строится, да, то есть если вы построите фигню, да, потом запретите покупать хороший продукт всем остальным, то лучше ваш продукт не станет. Собственно, что и происходит.
Но государство же все-таки не отстраивает рынок. Государство пытается его зарегулировать и снять сливки.
Смотрите, я...
Еще раз, это логика отнять и поделить.
Нет, это неправда. Именно так. Абсолютно. В телекоме эта логика в России не работает. Более того, телеком отбивается от всех этих нападок. Смотрите, четвертое поколение связи, которое обсуждалось в России долгое время, оно стартовало на уровне там, первых стран в мире. Качественная, хорошая, быстрая связь, очень дешевая, без лимита сейчас есть. Вопрос заключался в том, что вот когда появилось 4G, государство не продавало частотный ресурс так дорого, как это происходило в Европе, как это происходило в Америке. И это тоже понятийная договоренность, что, ребята, мы сейчас вам отдаем этот ресурс для того, чтобы вы его развивали, потому что это катализатор, но... Из ваших доходов мы будем откусывать под наши хотелки те или иные вещи, потому что... Давайте про СОРМ поговорим. Да?
Давайте про СОРМ.
СОРМ – замечательная вещь, потому что для оператора это черный ящик, в котором они не знают, что происходит и что делает другая сторона, но все оборудование оплачивается оператором, по сути. Оператор – коммерческая структура.
Это навязанная услуга. Это государство, по сути, государство навязывает потребителю услугу. И оператору вот эту вот вещь.
Оператору.
Ну, то есть, ну в итоге потребитель
за
нас перекладывается.
Тоже, да, но... Да. Государство таким образом ограничивает доходы оператора. Оно держит эти доходы в определенной планке.
Ну да, вот мне кажется, очень важная вещь. Вы сказали, действительно, это в большой степени все-таки, пытаясь примирить ваши позиции, что это все-таки ресурсная история со стороны государства. И это вот это съем сливок и, так сказать, уже не с нефти, не с населения.
Нет, это воровство называется. Это не съем сливок.
Да,
называется воровство.
Ну, государство вообще, в принципе, это как бы воровство ресурсов, которые, по идее, должны принадлежать нации.
Программа «Археология. Будущее». Продолжаем наш разговор под названием «Яндекс.Национализация». Как знаете, есть «Яндекс.Такси», «Яндекс.Деньги», «Яндекс.Маркет», а вот, значит, «Яндекс.Национализация». Может ли интернет-гигант стать государственным и нужно ли, если он уже в достаточной степени находится под контролем государства? Обсуждаем, в частности, последнюю законодательную инициативу, которая после каникул Госдумы вернется. И напомню, что в гостях у нас Эльдар Муртазин и Михаил Климарев. Об этом же рассуждает юрист Роскомсвободы Саркис Дарбинян в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергиенко.
По той информации, которую мы получаем от сенаторов, конечно, они говорят о том, что прежде всего они это не скрывают. Инициатива направлена на таких гигантов, как Яндекс, такие сервисы, как Яндекс.Деньги, Яндекс.Облако, Яндекс.Почта, они все считают это достаточно стратегическими ресурсами, потеря владения над которыми может повлечь серьезные экономические последствия для российской экономики. Кто может попасть под жернова этого закона, если он будет принят, сказать достаточно сложно, но он может обернуться национализацией многих частных компаний, которые сегодня пока еще хорошо развиваются и, собственно, выходят на мировой уровень. Сенаторы беспокоятся, конечно, прежде всего они мотивируют защитой персональных данных, что, опять же, идет забота о персональных данных граждан, что, конечно, далеко от правды, и мы все прекрасно знаем все инициативы, которые принимались. Закон о локализации данных, после которого там последовала блокировка LinkedIn и многих других ресурсов, никакого отношения к защите персональных данных не имеет. Но это становится хорошим аргументом. А на самом деле же, я думаю, все-таки преследуют цели национализации многих компаний, которые, собственно, не подчиняются требованиям российских властей до настоящего времени и не проводят определенное соответствие с новыми нормами российского законодательства. Подобные требования уже были направлены, в том числе и Яндекс, о предоставлении ключей декодирования, сессионных ключей, но мы не знаем точно вообще, насколько Яндекс исполнил это требование. Конечно, на Яндекс есть рычаги воздействия, пока, собственно, крупнейший владелец, акционер находится в России и находятся здесь активы, то методы воздействия есть. В отношении других сервисов, которые правительственная комиссия может признать общественно значимыми, таких инструментов крайне мало, особенно если, например, IT-компания не владеет какими-то активами в России. То есть мы не можем исключать, что завтра, например, посчитают, что и Google относится к общественно значимым ресурсам и захотят, чтобы, собственно, кто-то владел 20% акций здесь в России. Яндекс все-таки остается достаточно крупной компанией, для которой важна репутация, бумаги которой торгуются, собственно, на фондовой бирже, и все-таки она не может себе позволить выполнять любые хотелки российских властей, которые от них требуют. Я думаю, что если компания попадает под контроль, в том числе и государственных игроков, то это может повлиять на приватность и безопасность пользователей, которые пользуются на сегодняшний день Яндексом. И, конечно, все эти инициативы могут привести к оттоку пользователей в другие сервисы, в том числе и иностранные юрисдикции. С точки зрения вообще стратегического планирования, мне кажется, законопроект является крайне неудачным. Он, собственно, делает IT-рынок России еще менее привлекательным. И, конечно, многие владельцы сервисов, в том числе стартаперы, после подобных инициатив очередной раз задумываются о миграции своих сервисов в другие юрисдикции. Ну, вообще, тренд на контроль над интернетом, вообще суверенизацию уже длится несколько лет. И, конечно, все законопроекты, которые сегодня предлагаются депутатами, сенаторами и органами исполнительной власти, они так или иначе направлены вот на эту конечную цель, да, создать такой стерильный, православный, суверенный интернет, над которым будет осуществляться полный контроль, в том числе над контентом, над данными пользователей, и доступ к этим данным, соответственно, сделать максимально простым для правоохранительных органов и для российских властей.
Ну вот, возвращаясь к теме Яндекса, я хотел бы сейчас все-таки поговорить о экосистеме Яндекса, о том вообще, какую он занимает роль в повседневной жизни простого россиянина. Он что, стремится стать монополистом? Вот я смотрю на невероятное совершенно распространение сервиса, фактически даже мой собственный день, он так или иначе переходит, меня Яндекс передает с рук на руки от одного сервиса другого. От Яндекса Музыка, к Яндекс Навигатору, к Яндекс Такси, к Яндекс Деньги, к Яндекс Еда и Яндекс Маркеты.
Мне кажется, Яндекс сегодня пытается быть компанией, которая действительно объединяет в одних руках все. Проблема Яндекса в том, что их сервисы между собой, ну, нет сквозного, вот, что вас действительно передают, потому что они все-таки пока разрознены очень сильно. Это как бы первый момент. Что-то связано больше, там, Яндекс.Карты, например, Яндекс.Музыка,
Яндекс.Навигатор.
Такси с навигатором, да. Да, что-то в меньшей степени. Но то, что мне не нравится, вот когда мы говорим почему-то, что государство, возвращаясь к теме воровства, да, бизнес считает, что он зарабатывает деньги и никогда не ворует их, потому что они создали что-то, и мы вот такие молодцы. Но, по сути, да, Яндекс занимается агрегацией тех или иных данных. Агрегацией бизнеса, который, ну, например, Яндекс.Еда, да, вы заказываете еду, вам ее доставляют из того ресторана, кафе, которое вам нравится. При этом мы знаем историю, когда курьер умер на работе, потому что смена была вот такой. Но он не работает на компанию Яндекс. Яндекс выступает агрегатором. То же самое Яндекс.Такси. Яндекс пытается создать железки, приборы, которые будут устанавливать в общественный транспорт и следить за сменой водителя, устал он или нет. Но они не вводят это для своих партнеров по такси. Почему? Потому что это ограничивает смену, это ограничивает их доходы. И де-факто Яндекс не несет никаких... Они как агрегатор, как посредник снимают свою комиссию и на этом забывают. Они не несут никакой ответственности за качество этих услуг, за налоговые выплаты. Это проходит мимо. Вот сейчас была авария, девушка попала в аварию на Яндекс.Такси.
Да.
И фактически ничего не происходит. То есть компания занимает глухую оборону, мы не имеем к этому отношения. Есть некий таксопарк, есть водитель. Вот как бы с ними надо все это решать.
С другой стороны, есть ли это вообще модель любого интернет-бизнеса? Нет. Есть некие потоки, есть посредники, которые, так сказать, сидят на этих потоках. А вот он просто соединяет потребителя услуги с поставщиком услуги.
Это нормально.
Но... Ведь провайдер не отвечает за качество контента, который
абсолютно
мы получаем
нет.
по проводам.
Но... Если люди, которые работают на вас, носят вашу маркировку вашей компании, если вы рекламируете, продвигаете, то она ассоциируется исключительно с вашим брендом. Кто является исполнителем, не так важно. Это юридическая уловка, чтобы уходить де-факто снижение издержек, снижение налогов и прочего-прочего. И сейчас, если мы говорим о том же Яндекс.Такси, государство будет регулировать это направление, регулировать рабочий день таксиста. Регулировать, что возможно, что невозможно. Регулировать смены. И это же возникло не на пустом месте, а после тех аварий, во время Кубка тех... мира, когда задавил уставший таксист нескольких человек. Это все как бы в живом мире мы находим решение на эти вопросы. Но, по сути, это очень непопулярная точка зрения. И она вызывает всегда государство и частный бизнес в России... Они абсолютно стоят друг друга и ведут свою игру абсолютно на равных.
Михаил, вот вы чувствуете угрозу со стороны Яндекса как большого брата, который скоро превратится в Яндекс.Все?
Коротко нет. Если длиннее, то на самом деле не все так просто, как рассказывает Эльдар. Все гораздо сложнее, сильно сложнее. Этот мир у нас он не двумерный такой, да, он же многомерный, там есть много всяких разных там движений в разные стороны. Почему, ну, во-первых, начнем с логики бизнеса. Почему Яндекс вот начинает вкладывать в эти во все вещи? Это же не только Яндекс делает, это делают все. А Газпром тогда что делает? Давайте вспомним. Газпром тоже у нас везде есть.
Еще одно национальное
еще
достояние.
Еще одно национальное достояние. Ну, то есть, как бы, если уж говорить про национальное достояние, давайте перечислим все. АвтоВАЗ у нас тоже есть, да, национальное достояние.
Ох.
Но много кого у нас есть. Почему Яндекс как бы появляется везде? Ну, потому что у него логика бизнеса, да, это расширение. Потому что менеджерам ставят задачу в этом месяце выручки сдать больше, чем в предыдущем месяце. Это KPI. Если такого KPI не будет, бизнес будет хереть и умирать в конечном итоге. То есть это, ну, все всегда растет. Как закон природы. Поэтому, да, вот они занимают как можно больше такие вот ниши. А, да, они пытаются находить какие-то вещи. Да, где-то там у них не очень получается. Где-то получается лучше, где-то хуже. Собственно, как и у любого бизнеса. Если кто-то занимался бизнесом, тот меня хорошо понимает. Что касается претензий государства вот к этим ко всем вещам, то у бизнеса, наверное, тоже должны быть, да и не только у бизнеса, наверное, у граждан должны быть свои претензии к государству. Ну, например, государство брало на себя обязанности строить дороги. Здесь в Москве хорошие дороги. Я недавно переехал в Москву, я вижу здесь замечательные дороги. Но если мы отъедем куда-нибудь подальше, например, в Екатеринбург, дороги там не такие прекрасные и замечательные. Но там тоже живут люди, и они тоже платят налоги. Они точно так же заправляются бензином и слушают Яндекс.Музыку. В этом отношении государство не выполняет своих обязанностей. Но требует почему-то выполнения обязанностей, да, причем слежки за третьими лицами, там, не знаю, как это выразиться, да, там, выстроение каких-то процессов по напряжению там, третьих лиц, там, тех же таксистов. Еще раз, да, Яндекс.Такси – это агрегатор. Он нашел потребителя, он нашел поставщика. Если они согласились, он провел между ними сделку. И как бы на самом деле на этом они должны были, по идее, бы расстаться. То есть они там сами между собой как бы договариваются. И вы имеете право ехать на этом такси или отказаться. Я часто так делаю. Вижу, мне не нравится водитель, я не еду на этом такси. Какие претензии в этом отношении? Конечно, надо каким-то образом регулировать все эти вещи, да. Но в обратную сторону уже нет. Давайте вернемся к этим СОРМам. Построили черную коробочку, заплатили вот на сегодня там 7 миллиардов рублей примерно рынок сормов в России. Каждый год все операторы связи тратят не менее 7 миллиардов рублей. Это еще без яровой, потому что яровая это отдельная тема будет. Что за эти деньги мы получаем? Сколько бандитов было поймано с помощью СОРМа?
Мы не знаем, наверное.
Мы не знаем, потому что ни одного. Потому что нет раскрытия информации, сколько бандитов ловится с помощью СОРМа.
А не должно быть раскрытия информации.
Что значит не должно быть? Мы заплатили 7 миллиардов.
Нет, давайте...
Мы заплатили 7 миллиардов, я хотел бы понимать, за что.
Ну вот смотрите, у вас очень такая перекрученная логика.
Я что значит перекрученная логика?
С дорог начну. Это очень просто. С дорогами вообще ситуация классическая, она мне очень нравится, потому что Я помню московские дороги, там 90-е годы, как воровали на строительстве этих дорог прекрасно люди. И главное, они не сидели за это. Постепенно дороги начали исправляться в Москве, в других городах. Я езжу не только по Подмосковью, там в Демино мы ездим, и там дорога как будто прошла война, ее бомбардировали, и она постепенно тоже на каких-то участках исправляется. До Ярославля дорога стала лучше. То есть постепенно. Это уже не Москва, это другие области. Приезжают там Новосибирск и прочие города. Дороги меняются. Возможно, не так быстро, но параллельно я читаю газеты, в которых пишут, что посадили такого-то чиновника, потому что воровал то-то, то-то. Там, посадили губернатора, то-то, то-то. То есть идет некий процесс. Я не говорю, что он идет быстро, что он хороший и прочее. Но я своими глазами вижу, что что-то меняется. Теперь по поводу СОРМа и его необходимости или не необходимости. На сегодняшний день СОРМ выполняет очень много задач. Он не выполняет задачи для МВД абсолютно. То есть если мы говорим про бандитов, это абсолютно не сфера МВД. Это сфера спецслужб, которые используют СОРМ для того, чтобы вычленять, выделять и прочие вещи.
Ну, грубо говоря, слово терроризм. Да.
Проскакивает.
И что, вы считаете, СОРМ выхватывает из потока данных вот это вот...
Ну, те системы,
террористы как... говорят по открытым каналам, давайте
устроим теракт. Нет, абсолютно нет. Сегодня существуют достаточно неплохие алгоритмы по вычленению определенных групп людей социальных, разных. И с этой точки зрения та система, которая работает в России, она на уровне... Наверное, мы входим в тройку стран с точки зрения анализа больших данных, именно вот в конкретной специфичной задаче.
Но все же по эффективности я здесь соглашусь с Михаилом. Я думаю, мы не можем оценить, насколько она эффективна.
Вспомните 90-е годы, какое количество терактов было в России. И посмотрите, сколько терактов сегодня.
Почему мы всегда вспоминаем 90-е годы? Давайте вспомним славный 1242 год.
С СОРМом.
Нет, простите, я вспоминаю...
Вы считаете, что это СОРМ помог уменьшить количество терактов?
Безусловно, это инструмент, который используется эффективно. Ну а каким образом, по-другому, как вы считаете, это делается, достигается?
Не, ну здесь вообще в целом урегулирование в Чечне, которое является одним из, так сказать, условий того контракта...
Мы можем убрать Чечню за скобки. Но, тем не менее, сегодня это факт. Количество террористических актов, которые происходят в России, сократилось до минимума.
Понятно.
Но у нас также сократилось и убийство, и прочие тяжкие преступления. Это прекрасно. Но это никак не связано с СОРМом. И тем более с, там, не знаю, с лихими 90-ми. Просто общество стало более толерантно, наверное, да, более добрым.
Простите, вопрос, за счет чего оно стало более
добрым? Ну, не за счет того, что кого-то бьют дубинками на улице.
Здесь, да, здесь мы действительно все, в принципе, выходим на вопрос о степени вмешательства государства в жизнь, в данном случае вообще в частную жизнь граждан и в регулировании интернета в частности. И это, конечно, очень большая тема, и я думаю, что она не исчерпывается одной только возможной национализацией или ненационализацией Яндекса. Но в любом случае, вы знаете, эта тема действительно очень политическая, в результате и относится она к теме безопасности, к национальной безопасности, к теме самочувствия нации. Но если говорить о Яндексе, вот мы употребляли не раз, не два слова «национальное достояние», все-таки хочу вывернуть в пользу Яндекса, хотя мы здесь его все это и подразумеваем, что и большой брат, он и слушать нас может, и государство может быть нужно где-то для своей регулятивной функции. Но все-таки, знаете, я думаю, что Яндекс это очень важная вещь для нашего поколения. В смысле того, что в России был создан глобальный конкурентный продукт, которым можно гордиться. Не помню, где я читал, кто-то сравнивал, что он как спутник был для людей 20 века, то, что Советский Союз запустил спутник. Вот сейчас создан Яндекс. Это действительно та вещь, которую мне не стыдно предъявить иностранцам, предъявить миру. Это действительно национальное достояние, но здесь очень важно, что национальное не значит государственное. Потому что есть нация, есть государство, и не всегда это одно и то же. И вот в данном случае я за то, чтобы Яндекс оставался некой национальной гордостью, национальным достоянием, но не обязательно становился неким очередным государственным сервисом. Спасибо за участие в этом разговоре. Михаил Климарев, Эльдар Муртазин. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Программа «Археология. Будущее».
Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем? Выясняем с представителями поколений Y и Z каждую субботу в 7 часов вечера сразу после выпуска новостей. Ведет программу Тамара Леленкова. Повторы слушайте в субботу на средних волнах в 22:05, а также в течение недели.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественным решением.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Свобода одна, но понимание свободы разное, особенно у верующих и неверующих. Как возвести стену, которая бы защищала государство и людей от властолюбия и конкуренции идеологии религии, но не превращала бы духовную жизнь в карцер и пустыню? Об этом в программе «Между верой и неверием», которая выходит каждую неделю по субботам в 19:32 и повторяется в течение следующей недели.